У ефіри Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога ефіру рэпартаж ад турмы на Акрэсці на сведчанні пра катаванне ў палоне ў сепаратыстаў шахцёра Аляксандра Гурава. Бліц аналіз свабоды да міжнароднага дня барацьбы з гамафобіяй, а ў сталкерах свабоды былы савецкі палітвязень Сергей Ханжанкоў.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Сёння з турмы на Акрэсціна вызвалілі 9 арыштаваных на суткі падчас чарнобыльскага шляху, а таксама актывістаў, якіх прэвентыўна затрымалі напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі. Алег Раздзіловіч гэты дзень правёў ля брамы турмы на Акрэсціна.
Вось ўжо выйшлі 9 чалавек, і гэта на сёння ўсё. Таким чином, сегодня были вызваны, в 7 раніцы вышли Илья Воловик и Сергей Поздняк, в 12 Кирилла Ермолович, это активисты, это заўзятары футбольного клуба «Партизан», арыштаваны на 10 суток. Потом вышли Александр Поляков, Александр Ступин и Валентин Томилин, и они были арыштаваны на Чернобыльском шляху. И вот в 6 годин вышел активист Леонид Смоуш, и только что вышли Дмитрий Карнов и Александр Курбацкий. Это так само были активисты Молодого фронта, але якія сцвярджаюць, что они не удзельнічалі у Чернобыльском шляху, но, видать, выпадково потрапили на вока неким милициантам и их затримали превентивно на всякий выпадок. И они вот были тут так само 20 дзён. Александр Курбацкий сказал, что сидел у камеры с Андреем Ткачевым, это некий интернет-активист, вось якого, оказывается, так само превентивно затримали. Я скажу, что до этого ни правоборонцы, никто не ведает про такие затримания. И это показник, бо поводле звестак тех, кто выходит сегодня, тут шмат людей тех, про кого неведомо, что они затриманы. Были звестки напередодні, что больше за 30 человек затриманы, надо вот назывались личбы у 100, 150 человек. Меркуючи по всему, всего затриманных максимум так и есть. Вось Дмитрий Карнов сказал, что тут в основном так. Политичные, таких человек 30-40 засталось, потом бомжи, яких схапили перед чемпионатом, как полепшить картинку у Менску, у центра города, и целый поверх небыто девчин легких поводинов. Вот, они меркуют, хлопцы, что они их тримают целый поверх, потому что весь поверх у коридоры заставлены их человеками. Этих девчин, видать, взяли за то, как бы они не обслуговывали замежников. Ну, вот такая ситуация на Крестина. Будут выходить наступными днями так само активисты. У понеделок чекается выход с Дмитра Дашкевича, у авторок Александра Фрацкевича. Еще вот Александр Курбанский сгадал, что ему вядома про Юрия Рубцова, что он сидит тут и протягивает голодовать.
Олег Розділович з Менску.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму. Аляксандр Гураў, 36-гадовы шахцёр з Наваградаўкі на ўсходзе Украіны, расказаў, як яго выкралі і катавалі прарасійскія мяцежнікі пасля таго, як ён зняў сепаратысцкі сцяг з будынку адміністрацыі ў сваім родным горадзе. У інтэрв'ю Радыё Свабода, якое ён даў у кіеўскім шпіталі, Гураў распавёў, што ягоныя выкрадальнікі спрабавалі саскрэпсці патрыятычную татуіроўку на руцэ. Украінскі сцяг са словамі «Слава Украіне», «Слава героям», «Асколкамі разбітай лямпачкі».
Взяли украинским флагом, обмотали голову, повели. Крики я там слышал, предатель, убить, правый сектор, но видеть ничего не мог, потому что вели под руки, флаг не давал. Потом там у меня сильно был разбит подбородок, уже шли сняли. Тут треснутая нижняя челюсть, кровила все время, я ничего не видел фактически. И начали сразу там без всяких разговоров пояснений избивать начали. Всем, чем придется, я же вам рассказывал, и пистолетом по голове, и кулаками, и ногами. Вот один из них взял меня за руку, уперся в мои ребра, а второй двумя ногами прыгал по локтю. В результате чего образовалась очень большая гематома. Я начал периодически терять сознание. Они меня провели к так называемым мышленным медикам, которые, разрезав футболку, ввели какой-то препарат, какой я Барничок, кстати, этот вопрос нас всех шестерых волновал, всех шестерых чем-то кололи. После этого препарата, конечно, состояние боль, может, и ушла, но состояние было непонятное. Я так больше склоняюсь к тому, что это психотропное кололи, потому что были многие какие-то ватные, были в глазах, белина стояла. Вот когда доктора это все делали, разрезали футболку, увидели тату, вот это, и один из них, они были в балаклавах, я там не знаю, кто говорит, о, говорит, это наш клиент, а сейчас мы тебе это тату выведем. Он принес эту лампочку, ножом отбил ее и начал сдирать это на кубку. Другой в балаклаве говорит, видать глубоко, говорит, ну, рисунок хорошо, глубоко сделан, говорит, вот этим не отделайся, оставим его, у нас есть специалист, который ножом эту на кубку удаляют за один раз. Вокруг такое ощущение, что попал в комнату гестапо. С каждого кабинета доносились крики. Везде шли издевательства.
Відеоінтерв'ю з українським шахтером Олександром Гуровим про полону сепаратистів глядіть на сайті «Свободи». На хвалях Радіо Свобода. 17 травня відзначається Міжнародний день боротьби з гомофобією. Як можна оцінити узровень гомофобії у білоруському громадстві? Чи можна сказати, що білоруські влади переслідують публічну активність менавіта сексуальних меншинів? Чи це просто їхнє агульне неприйняття будь-якої діяльності, зв'язаної з правами чоловіка? На це питання Віталія Циганкова відповідає правоборонця Тетяна Ровяка.
Коли потребувати оцінити узровень гомофобії у білоруському громадстві? Чи можна його оцінити у динаміці у порівнянні з тим, що було ще 5-10 років? На вашу думку, в цьому сенсі, під впливом там ніяких заміжних факторів, російських подій, російських СМІ, під впливом внутрішніх процесів у білоруському громадстві, чи можна ніяк оцінити, зменшається цей узровень, чи залишається на ніяким одним узровні?
На жаль, я не могу оценить это в динамике. Мне это самой было бы цікаво доведаться, как было проведено некое широкое доследование, связанное с гомофобией у нашей краине. Таких доследований нема. Я могу только оценивать то, что становится публичным. Это и выказывание представников уладов на даденную тематику, и представников демократичной супольности. И могу сказать, что не вельми моцно отрознивается публичная позиция уладов от публичной позиции частки громадянской супольности. Да, на жаль, частки являются довольно гомофобные, и час от часу мы становимся светками всплесков дискуссии на даденную тематику. Это свечит про недостатковый уровень и толерантности, и недостатковый уровень открытости и признания ровности правов усіх представників громадства.
От у мене враження, що іще, скажімо, 90-ті роки, початку 2000-х, ситуація з правами сексуальних меншостей була більш такою толерантною, коли були ніякі клуби, були відкриті зустрічі, були місця їхніх зустрічі у місті. Але ось опошні Gay Pride організаторам навіть не вдалося в Білорусі провести не те, що на вулиці, але навіть і в клубах улади заборонили, фактично не дали провести ни одно мероприятие. Эти факты свидетельствуют про то, что улады более жестко ставятся именно до сексуальных меньшинств. Вот это как бы свидетельство огульного утиска уладов на любые процессы, связанные с открытостью, толерантностью и вообще демократичные процессы.
Насколько я помню, в 94-м году была отменена криминальная отказность за гомосексуальные связи. Не могу сказать, что был некий период, когда ЛГБТ-супольности было тревожно проводить разные публичные мероприятия. Я помню конец 90-х, початок 2000-х. Завсёды гей прайды, и они у нас были под забороной. Несколько годов тому была спроба провести гей прайд, и она так само скончилась затриманням удельников. Минулый, позаминулый год, те места, те клубы, где собирались ЛГБТ, ЛГБТ представники, яны подвергались постоянным рейдам с боку супрацовникам милиции, а их наведывальники с постоянным отвольным затриманием. Так этих людей затримливали притым десятками, отвозили в посторонок, потом отпускали. И зразумела, что у такой атмосферы все ж таки эта супольность достаточно узкая, и там вельми хутко распространяется информация. Такой атмосферы комфортно існаваць немагчыма, и я не ведаю, ці захаваліся зараз такие месцы сбору, кавярні, магчыма клубы, где комфортно адчуваюцца представники ЛГБТ. Мы, вот, бачите, ведаем крышку іншы бок існавання гэтай супольнасці. Это тады, калі держава вступае з імі в конфликт. Это вот гэтае адвольнае затрыманне, гэта адмовы ў правядзенні публічных мерапрыемстваў, адмовы в регистрации организации, что мы так само постоянно фиксуем. Это не дает нам подставу указать, что ЛГБТ-супольность комфортна у нашей державе. Але с іншага боку, я сказала, что недостатковый и узровень толерантности, и успрымання из боку грамадства. Шмат людей у нас выказывается категорично супрать у вогуле признание за этой группой населения и ровных правов, и не жадают их бачить на улице, не жадают их бачить у тым лику на публичных мероприемствах. Меня это вельми мощно хвалюет, потому что я бачу, что многие активные ЛГБТ-активисты, они в этой ситуации с одного боку тиску, с другого боку постоянных образов, просто вынуждены съезжать.
С правоабаронцей Татьяны Равякой гутарил Виталь Заганков. У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. З турмы на Хрысціна вызваляюць арыштаваных падчас чарнобыльскага шляху Леаніда Смоўжа, Дзяніса Карнова, Аляксандра Курбацкага, Аляксандра Стукіна, Валера Таміліна, Ілю Валавіка, Сергія Пазняка, Кірылу Ермаловіча і Аляксандра Палякова. На пазачарговых выбарах прэзідэнта Украіны 25 траўня будуць назіральнікі з Беларусі, ад уладаў і ад грамадзянскай супольнасці. Хакейныя адмыслоўцы і заўзятары заявляюць, што не сутыкаліся дагэтуль з такім пільным наглядам, які чыняць ахоўнікі менскіх арэнаў перад матчамі чэмпіянату свету. У Вільні праходзяць сумесныя беларуска-шведскія літаратурныя чытанні. Сёлета ў іх бяруць удзел беларускія літаратары Владзівер Арлоў, Святлана Курс, Наста Манцевіч, Віка Трэнас, Ласі Лянкевіч. На бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў з'явіў плакат, на якім высмейваецца галадоўка пратэсту сяброў заводскай суполкі свабоднага прафсаюзу беларускага. Працягваем праграму. Нягледзячы на тое, што свежае свіное мяса апошнім часам падаражэла амаль на палову, продажы пачаліся перабоі, асабліва ў раённых гарадках. Людзі зноў становяцца ў чэргі. З горадні Міхал Карневіч.
У гарадзенскіх супермаркетах і на рынку апошнім часам прыкметна змяніліся цэны на сырую свініну. Яны сягаюць 100 тысяч і болей за кілаграм. Але не толькі гэта выклікае нараканні пакупнікоў. Шмат хто незадаволены асартыментам. Пад калгаснымі крамамі, дзе цэны трохі ніжэйшыя, па свініну збіраюцца чэргі. У раённых гарадах набыць свежую свініну яшчэ цяжэй. Жыхар Ліды, спадар Мікалай, кажа, што на рынку можна катацца на ровары, бо там у дзень стаяць 2-3 гандляры, а ў крамах вярнуліся тыя часы, калі па свежую скварку не просто необходимо загадя становиться в чергу, треба еще и ведать, в який день и час будет завоз свинины.
Ну, в городе что? А вот коли меня тут есть фирмовая крама, мясокомбината, тут я наесть свинина. Но ли на то кошты вельки? Треба чакать, коли привезут, как я ведаю, коли привозят в их завоз. Тогда я спокойно прихожу, а так, то ничего ты не возьмешь. На рынок можно не ходить, бо там ничего ты не возьмешь. Ну, дороговизна, а прошлый раз оно было сырое сало по 7 тысяч. Какая тебе кошт можа быць, калі 3 чалавекі на весь павільён таргуюць?
У Вялікай Бераставіцы, паводле тамтэйшай жыхаркі спадарыні Марыі, са свежай свініной даўно перабоі. Яна распавядае, што свежым мясам гандлюе рэальна адна крама з калгасу імя Варанецка. І то завоз бываюць толькі 2-3 разы на тыдзень.
Што раніше можна было, як не ў магазіне купіш, то купіш учасніка, а цяпер усе ўсё парэзаны. В магазінах у нас, я не знаю, свініны. Это вот единственное Варанецкаго. Жэх, это з Варанецкаго привозят, то там черга такая, а каждый стоит и берет не то, что там дают по килограмму, но берут большими кусками, как уже это хватило на долгий час. Нема у нас свинины, как так свободно, вот захотела я и пошла и купила.
А найтяжей набывать свинину вёсковцам, якія заўсёды поставляли свежее мясо в город. У шмат таких вёсках трымать свиней дагэтуль забаронена, а у крамах райспажывсоюза сырое свиное мясо попросту не продают. У Ивейском районе вёсковцы мне распавядалі, что по свежую свинину ездят альбо в районный центр, альбо у Лиду. Это самое менее 20 километров. В мястечку Ольховка Островецкого району, где живе больше за 600 человек, спадарня распавядала, что у них працует только одна продуктовая крама и свежей свинины там не продают, а только полуфабрикаты. То ольховцы так само мусят ездить за 20 километров, как набыть свежего мяса.
У Варьяны едем, наверное, километров 20. Могли бы из Ашмянского мясокомбината закупливать, могли бы из Варнян закупливать. Тут человек, наверное, 700, я так думаю, на население, может, 650. Но и в Баку никого, один только 300. Но теперь весь денег маловато. Порядок ездила в Свир, Галбас маловато, скупо. Это ЧМ. Чемпионат мира.
А, это люди так кажут?
Да.
У мястечку Луна Мостовского району спадар распавел, что улады уже не забороняют тримать свиней. Але з'явилась новая проблема. Як их набыть и выгодовать?
2,5 миллиона это парочка поросят каштует. А кроме того, вельми дорогий комбикорм. А спочатку треба, пока они малые, треба комбикорм куплять. А комбикорм вельми дорогий. И тому эти затраты так узросли, то уже кто вот старейший, только на пенсию живее, ему просто неподъемно. Может украсть, значит, просто по-науковому нерентабельно.
Репортаж с Городенщины Михала Корнеевича.
Чому на конкурсе Евробачення перемогла экстравагантная співачка з Австрии? Ці магчимы выступ Канчита у Беларуси? И коли раптом это отбудется на славянском базаре, ці станцуе с бородатой співачкой Александр Лукашенко, як гэта ён зрабіў колись з Веркой Сярдзючкай? Напередодні Міжнароднага дня боротьбы с гомофобией свои меркования выказывают редактор отдела светской хроники и телебачення газеты «Комсомольская правда» в Беларуси Сергей Малиновский и лидер гурту «Амарока» Дмитр Афанасенко. Ведзе перадачу Вячаслав Ракіцкі.
Без гальштыкаў пазней у нашым эфіры. Сын і ўнук вязняў сталінскіх гулагаў змалку ведаў кош свабоды ў савецкай краіне. 20-гадовым студэнтам Менскага політэхнічнага інстытуту вырашыў рабіць нешта канкрэтнае, каго будзіць грамадства да актыўных дзеянняў. Дзеля пачатку намерыўся ўзарваць вежу, якая глушыла замежныя радыёстанцыі. Спецворганы намер апярэдзілі, і ён апынуўся ў мардоўскіх лагерах. Былы савецкі палітвязень Сергей Ханжанкоў, герой новага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». З ім сустрэлася Валянціна Аксак.
Ягонае маленства прайшло на Калыме. У Менск сям'я былога палітзняволенага прыехала ў 1955 годзе. Першы пакой, які яны нанялі, быў на трэцім паверсе дому, з вокнаў якога добра быў бачны аб'ект, які суседзі называлі «глушылка». 13-гадовага сына і ўнука вязняў сталінскіх гулагаў гэтая вышка ў самым цэнтры Менска моцна ўразіла.
К этому времени у меня уже было твёрдое убеждение, что с советской властью надо бороться. Если бы были какие-то сообщники, наверное, я бы занимался литературой, листовками и прочей всякой такой деятельностью. Но в Минске не было для этого условий. Минск недавно пережил войну. Люди здесь буквально выживали. Им было не до борьбы.
У 1959 годзе Сергей Ханжанкоў паступіў у політэхнічны інстытут, і ягонай вайсковай спецыяльнасцю быў сапёр. Калі хлопцаў сталі вучыць узрываць, то ён адчуў, што ягоны намер змагацца з савецкай уладай пачынае афармляцца ў канкрэтную ідэю. И можно попробовать узорвать глушилку.
Один из моих друзей, который позднее стал подельником, рассказал, что у них в Глубоком, он знает в лесу места, где складировали снаряды после войны. И мы ездили в Глубокое, мы раскопали эти снаряды и доставали оттуда тротил.
И он зарабил все разлики и был певный у поспеху акции, якая мусила обудить громадство.
На изменения ни на какие, конечно, я не рассчитывал. Просто на пробуждение интереса людей к проблеме свободы слова, государственного устройства. Почему у нас глушат западные передачи, допустим? Почему они не глушат наши передачи? Тогда нашло соревнование двух систем, капитализма и социализма. Мы говорили, что коммунизм – это будущее человечества. Так если будущее, что вы боитесь?
Сергія Ханчанкова з сябрамі спецворгани арештували до акції. Пройшовши політуніверситети совєтських лягерів, ён вернувся абсолютно переконаним у правильності своїх поглядів. І сьогодні, глядячи на споруду, яка по-ранейшому узвишається над центром Мінську, ён пропонує зробити її туристичним об'єктом.
У мене є таке пропозиція – повісити на цю вишку великими буквами вертикальні надписи «Свобода», «Голос Америки», «BBC», «Німецька волна». Станція, яка глушила эта вышка. Они же нам что-то передавали. И что в конце концов все-таки победили именно они, те, кто передавали.
Відео з былым савецкім палітвязням Сергеем Ханжанковым глядзіце на нашым сайце ў суботу 17 траўня. А зараз мы пагаворым з аглядальнікам «Свабоды» Юрыем Дракахрустам пра ягоны блог на сайце «Свабоды» пра адзінства беларусаў. Якія доказы адзінства можна прывесці? Юры Дракахруст адказвае.
Ну, видите, вот у меня там приводятся несколько доказов, причем какие тычатся поводина у массы людей, не неких там просунутых свядомых асяродкаў, а звычайных беларусаў, якія як бы паводзяць сябе як усе, але ў выніку гэта аказваецца, што называецца, па-беларуску. Ну, першае, гэта міграцыя. Вось пасля таго, як разваліўся СССР, пайшлі хвалі міграцыі па ўсёй гэтай прасторы. Але які быў накірунак? Пераважна. Людзі з былых рэспублік ехалі ў Расею больш, чым з Расеі. Акрамя одного выключения – Беларусь. Вот нібыта беларусы такие несвядомые, там, асабліва там у России, якія працавалі, у Тюмени, там, у Москве. Але вось, калі взяць арытметыку, то больш ехала у Беларусь. Причым пераважна беларусаў. Чаму? Ну, можна, конечно, сказаць, там жыццё было лепш, хаця на пачатку 90-х мы з вами памятаем, якое там лепш жыццё было. Вот што-то людзей тягнула. Тягнула дадому, тягнула на свае мясціны, вот показчик, причем это тычилось, ну, десятки,
сотен. Серьезный, Юра, аргумент, але давно было, да, керование
да.
Александра Лукашенко.
Еще вот я бы хотел так само такой приклад привести, так само, я думаю, памятаете, было такое рух по Лиссе, так само на початку 90-х, як по всему былому СССР, и в России, там, и памятаем, и Татарстану, и та же Чечня, там, где что было? У Молдови Приднестровье, в Украине Крым, який был таким, каким он был, и вот зараз бачим, чем скончилось. У этом самом, у Грузии, Абхазии, Осетии. У Беларуси, ну да, можно сказать, это было несерьезно, але затиснули, причем не то, что там гвалтили, расстреливали по-разному. Кпили, тиснули, утягивали тих активистов у агульнонациональный белорусский рух, той ти інший. У вынику ноль. Вот, так бы мовить, здолели. Вот это выклик, який насамрэч мог быть выкликом, знишит. Вы сказали, что это было давно. Да, але вот, ведаете, можно пригадать. Памятаете 2002 год, як Путин сказал. Александр Егорович, не дурите голову, вы про интеграцию балбатали. Давайте, 6 губерний, сюды. Памятаем реакцию всех. По-перше, Лукашенко сказал, не, не треба. Але варто сказать, что вот як бы у краине, якая так знешне нібыта вельми любит Россию, причем на той момент, я памятаю, рейтинг Путина особисто был вышейший за Лукашенко, на что, я думаю, россияцы и различивали, экономично залежный. Але як один, не. И коли там, скажем, той же Синицын там, ці Ярошук сказали, что ну, може подумать, може поглядеть, на их просто поглядели, як на неких дурнев. То есть то, что россияцы, махчима, различивали, что это там яны запустят некий процесс, ничего не запустилось.
Юра, ось, в контексте сегодняшних погроза, ось, это почуцю едности, неужели оно здольное устоять супрость наупростого войскового уварвания, коли оно будет?
Ну, ведайте, супрость войскового уварвания устоять, конечно, тяжко. Хотя, знаете, так само досвід показывает, что войсковое ворвание часом ничего не вырашает. Потом начинается партизанка и такого речи. Але, коли мы зараз глядим на Украину, да, особливо вось на Донбасс, то там нема войскового ворвания. И я, до речи, вот недавно читал выступ выканавцы обовязкого президента Украины, Турчинова, и он там выказал вельми такую цікавую думку. Он каже, лезли-то повсюль, лезли-то и в Днепропетровск, и в Одессу, и в Харьков, А атрымалася только на Донбассе. Чому? Не тому, что туды послали больше разумнейших диверсант, потому что там есть глеба. И где есть глеба, там десяток, сотня диверсантов могут поднять весь регион. А где нема, ну вот як пришли, так сошли. И, до речи, вот так само цікаво наша коллега Александра Денько на днях брала, это як бы, ведаете, часом нечто в себе убачишь, глядя чужими вачима. И причем, как бы, не доброзычливыми вачима. Взяла интервью с одним российским националистом, близким до РНЕ, то есть до таких крайне правых рухов, которые спробовали нечто робить в Беларуси в 90-х годах, в 90-х нулевых. То есть, творать некие такие прорусские структуры. И он с таким жалем ей говорит, да, знаете, ничего не отрымалось. Ничего не отрымалось из-за позиции ваших владов, але из-за позиции насельництва. Нигде не проходит это. То, что проходило во Украине. Во всходней Украине. Ну, вот человек имкнулся, как бы реально, разбурить вот такой, знаете, контекст, який часом нам, людям, которые внутри, сдается амаль русский, такой квазирусский, это амаль Россия, это амаль Тамбов, это может белорусам так сдается. Але вот человек с Тамбова, ну, с Москвы реально приехал и хотел сделать просто Тамбов. А вот это крыху амаль высвятляется, что оно довольно мощное.
И гутарку с Юрием Дракохрустом я пропоную закончить песней «Соседи» от Крамбамбуля и Скрябина.
Усі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вёсі, і по сусіді берите вишень. Можешь со мной говорить по-японску, хоть и не маю я русских вожей. Сусиде, 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 мы с тобою сусиде в тем свете. Сусиде, 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 и в нашем свете нам порушить. Любишь своё, разумей чужое, любишь чужое, шануй своё. Просто як лён, як жніво золотое, просто и ясно, як хлеб и вино. Сусіди, 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 мы с тобою сусіди по сусвете. Сусіди,